Добрый день, дорогие друзья! Каждый день приносит нам новую информацию из самых разных сфер, но в целом можно все это объединить, знаете, взаимоотношения с Западом. Сегодняшние, прошлые, будущие. Сейчас отношения сложные, но рано или поздно этот период будет изжит, и наши отношения с Западом либо станут еще хуже, а это значит, что большая европейская, возможно, и мировая война, к сожалению, к огромному сожалению, станет без 5 минут, что называется, либо отношения будут улучшены, что каждый раз происходило после того, как Россия, ну, что называется, надавала тумаков тем, кто хотел поставить нас в темный геополитический угол. Но давайте разберемся. Первая часть новостей, о которых хотелось бы поговорить, это некая статья в газете New York Times, в которой рассказывается о том, что Соединенные Штаты Америки неожиданно дали по рукам украинскому руководству, имеется в виду армейскому, и запретили тем наносить удар по местонахождению нашего уважаемого руководителя генерального штаба товарища Герасимова. Ну, то есть смысл статьи, вы знаете, удивительный. Такое впечатление, что в итоге мы с вами должны американцам еще и спасибо сказать. Ну, то есть вот они не разрешили нанести удар с потенцией там, убить или искалечить одного из высших военных начальников Российской Федерации. И подается это как некое благодеяние. Мол, смотрите, мы вот, видите, даже не дали украинцам, прям так и написано. Американцы сказали, это уже перебор, такой удар. Слушайте, от такой наглости, знаете, может, как говорится, только удивиться. Соединенные Штаты Америки финансируют Украину, вооружают Украину, руководят военными действиями Украины, руководят политическими действиями Украины. Без американской поддержки украинское государство в его нынешнем виде перестало бы существовать уже много месяцев назад. И вот эти люди рассказывают нам о том, что они якобы еще чего-то хорошее в отношении нас делают. Здесь хотелось бы отметить, что какая-то странная ситуация складывается вокруг руководителя генерального штаба нашей страны. Ибо похвалы Соединенных Штатов Америки, попытки, ну, спасти, чтобы не было такого удара, с одной стороны. С другой стороны, огромные похвалы в адрес Герасимова со стороны командующего ВСУ Залужного создают какую-то странную атмосферу. Знаете, иногда кажется, что противник пытается Герасимова скомпрометировать, потому что похвалы со стороны Украины американцев звучат весьма двусмысленно, о чем в свое время говорил еще товарищ Сталин. Если противник нас хвалит, стоит к этому как-то присмотреться. В целом же, дорогие друзья, мне хотелось бы поделиться с вами вот какой мыслью. Мне кажется, что мы слишком глубоко погрязли, я имею в виду информационное поле, в информационном поле наших геополитических противников. Мы все время смотрим, что написал Нью-Йорк Таймс, с какой статьей вышел журнал Политико и так далее и тому подобное. Нет, конечно, следить за течениями, за направлениями мысли, за сигналами, которые публикуются в западной прессе, в первую очередь в прессе США, конечно же, необходимо. Но это не должно превращаться в самоцель для того, чтобы наши американологи и замечательные политологи могли продемонстрировать в прямом эфире степень понимания ими внутриамериканских раскладов и с умным видом, чтобы они нам не рассказывали, что от итогов выборов в Арканзасе якобы что-то зависит в отношении США к России, размера поставок вооружения Украине и, может быть, еще что-то. Да ничего, дорогие друзья, не изменится. Я глубокий сторонник очень простого устройства американской политической системы. Есть сцена, видимая сцена, на которой танцуют свой политический танец и республиканцы, и демократы. Есть правила этого танца. И есть режиссер и оркестр, невидимый нам, которые раздают роли и играют музыку для того, чтобы этим и консервативным, то бишь республиканским, и демократическим политикам было как-то поудобнее танцевать на публичной сцене. Если кто-то из них танцует плохо, его меняют. Если кто-то пытается начать танцевать, не получив на то команды невидимого режиссера, и не впопад, делая какие-то падеде в невидимую музыку, как Трамп, его просто убирают. Трамп больше не будет кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. Именно потому, что показал свою излишнюю независимость и желание танцевать какие-то свои политические танцы. Но в целом никакой разницы от того, демократы или республиканцы находятся на сцене? Нет. Они будут танцевать антироссийские танцы, говорить антироссийские речи, выделять оружие врагам американского государства, кои сегодня назначены Россия, Китай, Иран, ну, еще Северная Корея. Никакой разницы, какая партия находится у власти, дорогие друзья, не существует. Возвращаемся к тезису о том, что мы слишком глубоко погрузились в эту американо-европейскую политическую кашу. Мы следим, кто что сказал. И отсюда, мне кажется, возникают какие-то ненужные, ну, надежды у наших граждан, которые думают, что решение проблем и великое будущее России может быть обусловлено не победами наших солдат, не деятельностью наших государственных деятелей, не развитием нашей экономики, не уважением к нашим героям прошлого и, конечно же, настоящего, а как будто можно с кем-то где-то о чем-то договориться, чтобы вот эта вот пелена недоверия и ненависти к России как-то куда-то делась. Не будет этого. Вот смотрите, яркий пример, о котором мне хотелось тоже сегодня с вами поговорить. Сегодня пришла новость. Норвегия прекратила выдачу виз даже тем россиянам, которые приглашаются норвежскими организациями. То есть фактически это означает, ну, полное замораживание какого-то консульского обмена между Норвегией и Россией и невозможность для наших граждан поехать в Норвегию. Ну что, как говорится, не хотите нас видеть и не надо, мы напрашиваться не будем. Если бы не одно «но», дорогие друзья. Итак, 2010 год. Тогдашний премьер-министр Королевства Норвегии, это, кстати, сегодняшний глава НАТО Йенс Столтенберг, и тогдашний президент России и нынешний жесткий, сверхжесткий Дмитрий Анатольевич Медведев подписывают договор, который звучит так. Договор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Если свести смысл этого договора, ну, к нескольким предложениям, выглядит это так. 40 лет до этого Советский Союз и Норвегия вели переговоры о том, как разграничить зоны влияния в этом самом Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. После войны не договорился товарищ Сталин, потом не договорился товарищ Хрущев, потом товарищ Брежнев договаривался, но не договорился. Так это все протянулось до времен 2010 года, и Дмитрий Анатольевич Медведев подписал договор, в ходе которого часть этой самой акватории перешла под контроль Норвегии. Какими соображениями тогда руководствовался тогдашний президент нашей страны, ну, лучше, наверное, спрашивать у него. Но думаю, что все соображения того времени мы можем с вами понять следующим образом. Шел период некого такого танца между Западом и Россией, когда у некоторых наших государственных деятелей были иллюзии, которые развеялись вот прямо сейчас, о том, что можно на Западе с кем-то договориться, о том, что можно добрососедиться на равных с ними, если, ну, в каком-то вопросе, может быть, не пойти бы им на уступки. Вот смотрите, есть симпатичный парень, Йенс Столтенберг, тогдашний премьер-министр Королевства Норвегии. Но если заключить с ним договор, который, в принципе, выгоден Норвегии, наверное, он же будет симпатизировать России. Наверное, ведь он это оценит. Вот такими соображениями были устланы дно, ну, не только Баренцева, но еще и Балтийского моря. Ведь логика строительства двух газопроводов в обход украинской территории в сотрудничестве с европейскими, в основном германскими корпорациями, была именно такая. Давайте сделаем немцев нашими, ну, соратниками, если хотите, определенными экономическими союзниками, просто потому что им это будет выгодно, потому что им будет нужен наш газ больше, чем нам, потому что они тоже будут получать часть прибыли от продажи этого газа. Возьмем немецких политиков в руководство Северного потока, как, например, канцлер Шрёдер, но он же может какие-то вопросы решать в родной Германии. Вот так думала политическая элита России. Соответствующие действия осуществлялись, соответствующие договора подписывались. Наступило 24 февраля 2022 года. И даже для тех, кто до последнего дня, до последней минуты питал какие-то иллюзии, что с Западом можно договориться на равных, все, этих иллюзий больше нет. Ну так и хорошо, давайте исправлять ошибки, дорогие друзья. Выход Запада из всех соглашений, нарушение всех мыслимых прав и норм со стороны западных политиков создают прекрасную почву для работы над нашими геополитическими ошибками. Россия должна разорвать этот договор, который был подписан с Йенсом Столтенбергом и Королевством Норвегии, исходя из совершенно иной позиции Норвегии, иных отношений с НАТО и Западом в целом. Россия не должна себя считать более связанным этим договором. Он для нас невыгоден. Это не значит, что мы не готовы к диалогу с Королевством Норвегии. Просто нужно садиться за стол заново и заново договариваться. Ничего страшного от того, что Россия выйдет из этого договора, естественно, не будет. Более того, Норвегия так и не начала до сих пор никакой добычи углеводородов в той части моря и Северного Ледовитого океана, который она получила по этому договору с Россией. А поэтому все. Если вы с нами плохо, то мы выходим из договоров. Если вы с нами хорошо, тогда мы можем с вами договариваться. Так устроен мир. В этом нет ничего нового. Самое главное – не быть наивными людьми, которых все стараются постоянно обманывать. Если мы подписали когда-то договор в надежде на ваши хорошие отношения, то мы его распишем обратно. Вот и все. До свидания.